Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», выставка-ярмарка «Артос» откроется в столичном парке Сокольники 23 августа. «Артос» представит крупнейшие монастыри, подворья и храмы Русской Православной Церкви, не менее 180 выставочных стендов. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, изделия ювелирных и художественных мастерских, а свежие и полезные продукты привезут монастырские хозяйства. У гостей «Артоса» большой популярностью пользуется продукция фермеров и ремесленников, натуральный мед и травяные сборы, чаи и купажи, кремы и бальзамы, авторские украшения и одежда из экологичных тканей. Все это очень ценится покупателями, для которых важна натуральность, отсутствие химии, крафтовое производство, здоровый образ жизни и бережное отношение к природе. Выставка-ярмарка «Артос» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» с 11 до 19 часов, в последний день работы 28 августа до 17 часов. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, 15 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 15 сентября в 19 часов, проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73, повторяем, 915-250-99-73. Клуб имени Петра Лещенко продолжает популяризацию музыки и песен старой России и русского зарубежья. В концерте принимают участие звезды музыки ретро и актеры московских театров. Концерт состоится 28 августа в галерее «Ходынка» по адресу Москва, улица Ирины Левченко, дом 2. Проезд до станции метро «Октябрьское поле», последний вагон справа против входа поезда. Жилой район, где находится бывший завод «Энергоприбор», и район, в котором есть галерея «Ходынка», в первом этаже пятиэтажного дома. До концерта можно полюбоваться картинами. Справки по телефону 8-499-198-76-84, повторяем, 8-499-198-76-84.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады вашим вопросам. Пожалуйста, звоните. Так получилось, что несколько вторников меня не было. Я был в приходской командировке, о которой немножечко хочу рассказать. Дело в том, что все храмы разные, общины все разные. И богатство нашей церковной жизни в том, что мы в вере едины, а в каких-то второстепенных вопросах, невероучительных, и тем более в вопросах приходских практик, мы можем разниться, друг у друга учиться, друг с другом делиться опытом. Так получилось, что в нашем храме в течение уже 20 лет практически я организую с нашими прихожанами байдарочные походы для воспитанников нашей воскресной школы. А сейчас уже те, кто ходили в первые походы, уже сами стали родителями, они уже с детьми идут. Это такие наши приходские семьи, которые в течение, может быть, многих лет уже ходят, даже не одно десятилетие. Многих родителей я когда-то крестил. И вот такой большой очень группой, в этом году это было 68 человек, 27 байдарок, мы отправляемся по какой-то русской спокойной речке. В этот раз это была река Керженец, которая находится в Заволжье, недалеко от Нижнего Новгорода. Маршрут был небольшой, чуть больше 90 километров. Речка течет среди в основном песчаных берегов, сосновых. Речка чистая, населенных пунктов почти нет. Очень красивый лес, красивая сама река. Впадает она в Волгу, впадает речка Керженец в Волгу, на том месте, где стоит древний, основанный в первой половине 15 века, великий, красивый, невероятно красивый Макарьев-Желтоводский монастырь. И вот этот монастырь и был конечной точкой нашего путешествия паломничества. Мы проплыли весь маршрут, приплыли к монастырю. На день опоздали, правда, и приплыли не в пятницу, как мы хотели, а в субботу. Поэтому на всенощную мы не успели. Разбирали байдарки, упаковывали их. Но мы в воскресенье пришли на службу. Нам со вторым священником, нашим храмовым отцом Павлом Коляда, удалось послужить божественную литургию. Накануне в лагере мы почти всех поисповедовали, кроме тех, кто остался охранять лагерь. Все пришли в храм и причастились тело и крови Христовых. Вот такой удивительным был венец у нашего похода. Я хотел бы рассказать немножечко о том, как это происходит, но не для того, чтобы какая-то ненужная информация была у наших слушателей в головах, а именно для того, чтобы показать, что разные есть методы работы, служения по воцерковлению молодежи. Дело в том, что в эти походы ходят и люди, которые верующие, неверующие, конечно, не ходят, но мало воцерковлены, или у которых нет практики семейной христианской жизни, утренней, вечерней молитвы, чтения Священного Писания, но не хотят, они стремятся о ней узнать. И вот мы читаем утреннюю молитву, мы ставим крест, специальный такой у нас, втыкаем крест с лампадой, на котором закреплена икона лика Господа Иисуса Христа. Утренние молитвы, во время, по окончании утренних молитв, мы читаем отрывок из апостольского чтения, отрывок из евангельского чтения, не обязательно этого дня, а чаще всего это какие-то созвучные по смыслу отрывки из разных частей Священного Писания, Евангелия апостола, которые дают мне возможность, или когда отец Павел возглавлял богослужение, вот это молитвенное, то ему поговорить о чем-то важном в нашей вере, в церковной жизни, в евангельской жизни, в христианстве с теми, кто стоит с нами вместе на молитве. Вечерняя молитва, мы тоже читаем ее вместе. Молитва перед трапезой, у нас общая трапеза, разумеется, там мы готовим на костре, большая, сваренная из прутьев металлических решетка плывет с нами, с большими котлами. Вот. И байдарки, и тяжелый груз, и продукты доставляются до реки на грузовике. А мы приезжаем на автобусе, иногда на поезде, и дальше на автобусе. Все время речки у нас разные. И вот мы плывем, когда у нас дневки. Мы днем читаем еще акафист. Дневки обычно воскресные дни или в праздники. И мы разговариваем с детьми, с взрослыми, обсуждаем Священное Писание. Вот в этом году в одной из бесед после утренней молитвы я попросил к вечеру подумать над словами из притч Соломона, которые входят в состав православного канона Писания Ветхого Завета. Книга притчи Соломона, у нее есть такие слова, три слова, одна притча, без вступления и послесловия. «Любовь и дружба освобождают». Любовь и дружба освобождают. И вот я говорю, давайте мы все подумаем, что это значит. А вечером после трапезы сядем и поговорим. В этот вечер не получилось, мы очень поздно пристали, искали место хорошее. А вот на следующий день и через два дня, то есть три дня, часа по полтора, знаете, нас как, что называется, прорвало. Высказали все, и дети, и взрослые, и подростки, и юноши, и девушки. Добавляли, говорили. Оказывается, вот эта тема любви, тема дружбы, тема семейной любви и вообще тема любви шире, чем супружеская любовь, она настолько богата смыслами, оттенками. И так для людей это важно. Я был просто поражен, насколько глубоко вот наши прихожане, те, кто, может быть, еще редко ходят в наш храм, ну, не часто, все-таки чужих людей мы совсем не берем, потому что никогда не знаешь, что у них можно ожидать. А на реке один человек, который будет ломать действия всего коллектива, это просто опасно. Вот, это было такое удивительное богатство. И мы говорили о том, что значит освобождает, от чего? От чего человека надо освобождать? Если брак — это узы любви, да, узы брака, мы говорим. Если с другом надо делиться, надо его слушать, надо молчать, когда он говорит, надо ему уступать, иначе ты не будешь никогда ни с кем дружить. По какому освобождению может идти речь? И вот через современный, распространенный, это очень эгоистичный взгляд на любовь, как на потребление того, что может дать тебе другой, мы пришли к выводу, что любовь освобождает тебя от плена, в котором ты сам себя держишь, от твоего эгоизма, от твоего себелюбия, от твоей замкнутости, от твоей ограниченности, от твоей привязанности к себе, и поэтому от той боли, которая неизбежно несет в себе всякая гордыня человеческая, потому что она отделяет человека от Бога. Освобождение от страстей, освобождение от очень много чего. Вот это вот совершенно потрясающие такие беседы на берегу реки с родными по храму, в большинстве с вами людьми, конечно, это совершенно незабываемо. Прогноз был у нас, что большинство дней будут дождливыми, а был всего один ливневый день, Господь нас покрыл, был тяжелый. И так получилось, что со мной были все шесть моих сыновей, а супруга с двумя дочками и двумя невестками осталась дома. В этот раз вот мы так разделились нашей большой семьей. И, конечно, я утешился и помощью своих шести сыновей, и заботой, и трудом их, и тем, как они вырастали прямо среди этих трудностей, как они... Я видел, как они вот узнают, что это такое, такой труд и усталость, и преодоление его, и помощь другому, тому, кто слабее тебя. Это было прекрасно совершенно. Первый воскресный день мы оказались без храма. И мы служили чин, который я для себя открыл несколько лет назад, и который мне очень понравился. Дело в том, что на Балканах во время турецкой оккупации православных балканских народов, турки за любую провинность закрывали храмы, зная, что этим сильнейшим образом уязвляются сердца христиан. точно так же, как поляки на оккупированных западно-русских территориях в XVI-XVII веке закрывали храмы для православных крестьян, а подавляющее большинство людей было православных тогда там. Если был какой-то долг, если они что-то не выработали, не сдали какой-то налог, какую-то барщину не отработали. И вот такое было, к сожалению, такое было. И христиане православные, Балкан, они выработали этот чин, выработали. Он очень, очень короткий. Но в нем есть воспоминания о литургии. Мы знаем, что божественная литургия, Евхаристия, прежде всего это приложение хлеба и вина в тело и кровь Христова. Мы вкушаем истинных тела и крови Христова под видом хлеба и вина. Но еще у литургии, а литургия буквально переводится как «общее дело», напомню, Евхаристия переводится как «благодарение», есть еще один аспект. Это воспоминание о Тайной Вечере. Христос, преломляя хлеб, так и сказал: «Сие творите в мое воспоминание». И вот об этом Тайной Вечере, это ужин, точнее, скажем так, это вечерний ужин. Последний прощальный ужин со своими учениками до ареста, страданий, распятия и воскресения Христова. И вот за величайшим смыслом причастия тела и крови Христова, принятия в себя самого Христа, мы отодвигаем этот второй смысл. А в чине резания калача, как он называется, сербский чин называется чин резания калача, он как раз, поскольку не является, это богослужение не является литургией, он выступает в первый ряд. И в этом чине, когда мы вспоминаем эту вечерю, есть очень много элементов от древней трапезы, от древней христианской литургии, от агапы, может быть, которые даже не сохранились в самой литургии. Священник ломает, ну, там написано «ломает», мы резали на четыре части, а потом я дальше ломал этот калач, большой такой плотный хлеб мы выбрали специально белый. Священник макает его в вино, дает подошедшему человеку со словами: «Христос посреди нас», а тот мне отвечает: «Есть и будет». Вот эти слова священники друг другу говорят после, простите, перед пением символа веры. То есть когда начинают петь, диакон с мирянами начинает петь символ веры, а священники перед тем, как прочитать символ веры, говорят друг другу эти слова. В древней церкви каждый говорил эти слова каждому. И вот на чине резания калача каждый говорит эти слова каждому, эти великие древнейшие слова: «Христос посреди нас», и «есть и будет», троекратно целуют друг друга в щеки. Вот мы выстраивались в такую длинную цепочку, так что каждый подошел к каждому. Был это в воскресный день. Да, у нас есть вопрос. Здравствуйте.
Отец Федор, мой дорогой, я вас сердечно приветствую. Это раб Божий Василий. Как я вас рад слышать.
Здравствуйте, Василий. Добрый вечер.
Я надеюсь, что вы в добром здравии. Вот. Во-первых, позвольте поздравить вас с наступающим большим праздником Преображения Господня, и вас, и всех ваших близких, всю вашу семью замечательную, всех ваших.
Спасибо, спасибо и вас тоже.
Божьей помощи пожелать от всей души. Если позволите, теперь немножечко вас прошу. Такой вопрос у меня. Почему, вот как вам кажется, иногда вот священники стараются как-то сделать так, чтобы в храме не было так много детей? Ведь сказано в Евангелии, Господь сам говорит, что таковых есть Царство Божие. Почему как бы очень часто многие люди как-то с негодованием даже относятся, когда дети начинают шуметь? Но действительно, все мы были детьми, как бы, да, и что в этом, собственно, плохого? Ну, пусть немножко пошумит ребенок, но, по крайней мере, он будет в храме или как-то, на ваш взгляд, вот как вы...
Да, спасибо, хороший очень вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, сегодня с утра был на заседании комиссии по воскресным школам, в которую я вхожу как ответственный по благочинию нашему за Богоявленскому, за воскресные школы. И при обсуждении каких-то вопросов вот столкнулся с информацией о том, что есть очень много настоятелей, которые, для которых воскресная школа воспринимается исключительно как обуза. на которую надо тратить средства, на которую надо вкладываться душой, сердцем. Совершенно этого не хочется, поэтому есть какая-то отчетность. А такого, пока настоятель не вложится в это во все лично, сердцем и душой, и умом, и старанием, и прилежанием, да, то она и будет где-то как второстепенная какая-то цель, потому что, ну, без этого совсем нельзя уже никак сейчас. Да, могут и снять с настоятельства. Но она развиваться нормально не будет. Почему? Потому что с детьми сложно. С детьми сложно работать. С современными подростками, молодежью, в которых эти дети вырастают, тоже очень сложно. Дети отвлекают на службе. А очень многие настоятели пожилые, они были выцерковлены тогда, когда детей в храме в советское время не было вообще. То есть терпели только детей священников. Ну, уполномоченный следил за тем, чтобы не было никакой молодежи, и детей тоже. А дети священников, ну, как бы с ними уже бесполезно, на них уже махнули рукой. Но сыновья священников обычно были в алтаре, а дочери обычно были на клиросе. Или там вот 5-6 человек стояли впереди. Поэтому любой ребенок или подросток в церкви, он вызывал удивление и интерес. Я помню себя подростком в церкви, когда тебе в конце литургии 10 или 15 бабушек обязательно дадут по конфетке, потому что таких, как ты, еще ну, 3-4, может быть, 5 человек на весь большой храм. А все остальные — это пожилые люди, пришедшие в одиночку, женского пола. Дедушек тоже не было практически. Это могли быть какие-то работники или алтарники. Все. С ними было просто работать. С ними было понятно как, и все привыкли. А ребенок, он же один не приходит, надо работать с семьей. А семья – это совершенно другой формат вообще приходской жизни. То есть, если мы хотим, чтобы в наших храмах были семьи, повторюсь, дети без папы и мамы маленькие не придут, они не могут, вот, то мы должны по-другому относиться. Значит, нам, соответственно, надо кормящую мать или беременную женщину встретить. Должно быть место, где она сядет. Должно быть место, где она разденет ребенка и перепеленает его. У нас есть комната матери ребенка в любом Ашане, в любом торговом центре. Ни в одном храме почти нету комнаты матери ребенка. Вот мы сделали, и знаете, какая благодарность я все время слышу от родителей, от матерей. Насколько это удобно. В этой комнате можно покормить ребенка за занавесочкой, перепеленать его, переодеть. Там есть там, манежи, куда малыша поставить, где ребенку порисовать. Ну, даже, ладно, хотя бы не это, а чтобы никто не шикал на эту маму с ребенком. Есть дети, которые могут стоять и молиться. Стоят как свечечки, как ангелы, и молятся. Есть такие дети. А есть дети, которые не могут стоять на месте. Они начинают ходить по храму. И вот они всем мешают. Им надо что-то делать руками. Они пытаются поправлять свечи. Это дико раздражает тех пожилых женщин, которые отвечают за свои подсвечники. Чаще всего у них у самих нету детей, или они не построили отношения с своими внуками. Многие из них делали там под десяток абортов в свое время, поэтому у них такое есть отторжение вообще от детей, как память об этих тяжелейших грехах. Вот. И поэтому на эту несчастную мать, которая пришла, на нее все шикают, гавкают, топают, уберите своих детей. А там на улице минус 20. А как потом его надо одеть, вывести, если он закричал? А если это многодетная семья, что делать с другими двумя? Кто за ними посмотрит? Опять их всех одеть? А вы пробовали когда-нибудь одеть пятерых детей? Когда последнего оденешь, первый уже вспотеет так, что когда ты выведешь его на улицу, он у тебя просто простудится и схватит воспаление легких. А потом, когда, допустим, беременная четвертым ребенком женщина приходит в храм на литургию, а ей священник говорит: «Милочка, надо накануне на всенощную приходить исповедоваться», она еле на ногах стоит вообще. Просто от усталости, или там она беременна от токсикоза. Какой там пост? Вот, понимаете, это очень... Не хочется меняться, не хочется этого понимать, не хочется учитывать этого. А я хочу сказать, что если мы ну, вот в масштабах всей церкви не начнем так работать именно с семьями, у нас не будет приходской молодежи. приходская молодежь – это те дети, которые выросли при храме, которым здесь хорошо, которые храм любят. Знаете, вот у меня есть крестники, которые уже там по 20 лет, они с родителями уехали и живут в Ирландии. Иногда приезжали в Россию последние там 10 лет, 12. В основном живут и учатся в Ирландии. Прекрасно говорят по-английски, там совершенно встроены в то общество. И вот отец этого семейства, мой детский друг, он однажды звонил и говорит: слушай, Федь, представляешь, я стал разговаривать там вот с таким-то, называет одного из них. И он не хочет жить ни в Англии, ни в Ирландии. Он хочет жить только на родине, он любит родину. А когда его спросил, а что для тебя родина, он задумался, 18-летний юноша, мой крестник, который выше меня на две головы, вот и говорит: храм Косьмы Демьяна на Моросейке. То есть для него родина — это храм, где его крестили, где венчали его родителей, и куда он с детства ходит, понимаете? Вот такой человек будет любить церковь и ходить в нее. Но для этого он должен понимать, что в церкви ему рады, понимаете? А ребенок приходит и видит, что его здесь чуть ли не с ненавистью встречают, он всем мешает. Ему и так страшно, ему и так непонятно, он и так отличается, потому что все остальные смотрят мультики, играют в игры компьютерные, сидят дома. Или сидят в сети и всякое непотребство там листают. А он вот пытается за это зацепиться, и тут ему все дают понять, что он чужой. Вот это беда, конечно. Простите, я завелся немножко так. Может быть, слишком горячо на этот вопрос отвечаю. Но вот это так, к сожалению. А для взрослого человека легче. Пришел пожилой человек, он спокойно послушался, он поисповедовался. Быстро, с ним не надо ничего выдумывать. Вот, и работать с ним не надо. Вот, а с молодым человеком надо работать. Я вот недавно с одним ответственным священником, хорошим очень, и одновременно ответственным именно по молодежной работе в Москве, разговаривал мой сын, мой старший сын, которому 30 лет. И вот они так вот разговорились, а что не так в современной молодежной работе. Он говорит ему: батюшек, вот представьте себе, что я не сын священника, который вырос в храме, а я человек с улицы. Я студент, или там я недавно закончил институт. Почти все студенты относятся к церкви, ну, мягко говоря, скептически. Быть церковным там считается моветоном. Даже быть хорошо настроенным к Русской Православной Церкви у современного московского студенчества, и это беда, которую мы должны признать, это вызывает сразу вопрос у однокурсников. То есть хороший тон – это не принимать Московскую Патриархию, всю Русскую Православную Церковь, вот вообще никак. Эту битву мы почти проиграли, к сожалению. Вот за малым исключением. И говорит: я вот такой человек. Я ничего не знаю, ничего не слышал. Вот я встречаю вас. Да, и я не считаю себя верующим. Вы мне можете объяснить, почему нельзя воровать, не опираясь на Евангелие, потому что оно для меня не авторитет? Священник говорит: не могу. Говорит: ну видите, не знаю как. Ну, наверное, если бы подумал, помолился, он бы, конечно, смог, потому что это хороший священник, одаренный очень человек, умный, человек слова, в том смысле, что ему дан дар слова, дар убеждения. Ну вот он в растерянности. Поэтому молодежь извне в храм приходит в очень маленьком количестве. Приходит уже, когда они вырастают, когда они набивают шишек, когда у них что-то в жизни ломается, когда они начинают искать смысл этой жизни. Вот. Ну, беда в том, что мы теряем храмовую молодежь. Дети отучились в воскресной школе, из них там 70% ушло и не ходят в храмы. Вот в чем беда. Пока мама водила в воскресную школу, они слушались, а сами не хотят. Для них она не стала местом притяжения. Их в храм не тянет. Вот для того, что нужно сделать для того, чтобы тянуло? Вот мы стараемся проводить какие-то общие летние мероприятия. Мы там 10 лет проводили лагеря вместе. Вот эти походы. Там есть какие-то мысли у меня по этому поводу. Вот поход, что это такое? Это опыт совместной интересной жизни по христианским законам. То есть мы сразу говорим, братья и сестры, здесь мы живем по Евангелию, стараемся. Лозунг, и главный лозунг нашего сожития здесь – это слова апостола Павла из послания к римлянам: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». И вот если какая-то ссора, какой-то скандал, или что-то, чего удивительно мало, я говорю, так, давайте искать братолюбие с нежностью в твоем поведении. Вот тот меня обидел, он, давай в твоем поведении искать братолюбие с нежностью. Нету, батюшка, ну вот давайте с этого начинать. Вот. И они поживут вместе, они помолятся вместе. Они вдруг увидят, что в Евангелии есть очень глубокий смысл, что об этом интересно говорить и рассуждать. Они научатся петь там достойно ей избранной воеводе. Они будут друг другу уступать и помогать. Они вместе поиграют во всякие разные игры и в мяч. Вышибалы. У нас одна наша прихожанка, Василиса такая, по моей просьбе приготовила много очень игр, интересных таких, для большого числа людей. Они все перезнакомятся. Там, как всегда, создадутся какие-то семьи, которые у нас почти после каждого похода образуются. Дружбы на всю жизнь. Они все повзрослеют и вернутся домой так, что мама будет звонить и говорить: «Отец Фёдор, что у вас там с ними происходит? Почему это пришел совершенно другой человек из похода?» Они причастятся все, ну, большинство подавляющее. Вот. И этот опыт, оказывается, можно жить христианской общинной жизнью, можно жить со Христом, с молитвой, и это здорово, интересно, понятно, логично, и это красиво. И это насыщенная, прекрасная жизнь. Вот с этим опытом они уже будут взрослеть. И вот для этого мы это проводим. Это вообще очень тяжело. Для меня, мне уже 54 года, вся эта греблева. Я вот 2 года назад упал, ударился в плечо, ушел удар рукой, принял удар на лед. И у меня повредилось плечо. Правое плечо я сорвал в лагере, когда мы приехали почти 70 человек. Поставили палатки, и вдруг оказалось, что все папы не могут. Кто-то, у кого-то авария, кого-то не отпустили с работы, и нас осталось там 2 мужика всего на 70 человек. Мы таскали воду в баках из источника, там 100-литровую, мы рубили дрова, мы все делали, натягивали, я сорвал себе плечо, так что пришлось оперировать. А сейчас правое, а сейчас я и потом я не мог даже служить один литургию, я не мог выйти из чаши, причастить людей. Я креститься не мог, я левой рукой поднимал себе правую руку, у меня оторвались сухожилия. Мне пришлось их там на шканты прикручивать, операцию делать. Вот, видимо, сейчас после этого похода придется, наверное, с левым плечом то же самое делать. Вот, и не просто мне все это дается. И вся организация, и средства на это искать каждый раз, потому что большинство этих, ну, многие из этих семей, это многодетные, малоимущие, если все траты, всю логистику, доставку, продукты, автобус и прочее все на всех распределить, то просто существенная часть откажется. Поэтому я каждый раз ищу для этого людей, которые могут помочь. У храма нет этих денег. Сейчас это оказалось очень тяжело. Ну вот я там делал пост в Фейсбуке, и средства переводили. Там около 70 тысяч люди мне пожертвовали. Вот, а все это стоит значительно дороже, конечно. Но тем не менее, вы знаете, вот и мои дети, например, мои старшие сыновья, их друзья, это приходские друзья, с которыми они сошлись в походах. И старший сын невесту в походе нашел. И я разговариваю с... Вот у нас, например, в этом году пошел мой крестник один, который давно очень... Ну, не ведет церковную жизнь. У него сложно очень все сложилось. Но маленьким он ходил в первый поход. А сейчас он пошел своей дочкой. И он тоже причастился первый раз за много лет. Вот это, конечно, и радость, и утешение. Поэтому я думаю, что наоборот, священник должен... работать с детьми, причем это не просто какая-то административная организация, он должен в это вкладывать душу, сердце, он должен с ними разговаривать. Ребенок, становясь подростком, потом юношей, девушкой, он должен знать, что он интересен священнику, что священник его уважает, что он не просто ему говорит, равняйся смирно, там, ну вот, взял и греби отсюда. А еще они очень смотрят, как священник себя ведет в походе, например. Ну, я просто чувствую, они смотрят. Вот, подойду я без очереди с тарелкой. Как там старший организатор, священник, казалось бы, да? Или я встану в очередь. Буду я, так сказать, рубить дрова, как остальные, или не буду? Там, будут ли за меня мои вещи таскать там, или там байдарку чистить или нет. Ведь это очень важно. Вот все эти вещи, вот они ведут к тому, что потом, когда там, допустим, ребенок на какое-то время вырастая, отойдет от церкви, он знает, что вот есть там такой-то священник, там, вот в этом храме там есть отец Федор, с которым там мне сказки все мое детство в лагере рассказывал многосерийные. Я помню, я ему был нужен. Я вот в это вкладываюсь, понимаете? Я приду, если с ним поговорить, если он такой же остался, то мне есть на что опереться в моей памяти. И ему есть на что опереться. И действительно, те из них, кто участвовали в этих мероприятиях, они... У меня есть к ним совершенно другие ключи, понимаете? Их душа приоткрыта для меня, как для священника. В отличие от такого же возраста детей, с которым у меня не было каких-то общих мероприятий. Там мне значительно тяжелее. Вот. Ну вот, такая у нас была удивительная совершенно... Удивительное паломничество. Макарьев Желтоводский монастырь, он находится на таком изгибе Волги, как на мысу таком, в нее выдается. Знаете, он предстает как удивительный Китежград, когда ты поворачиваешь, выплываешь из Керженца в затоку такую большую. Не в саму Волгу, по Волге, конечно, мы бы не рисковали плыть на байдарках, они для этого совершенно не предназначены, да там и проходит, так сказать, судоходство. И вот вдруг слева вот этот белый невероятной красоты монастырь на фоне огромной вот этой массы воды. А когда мы в 2006 году первый раз к нему плавали, этот последний день был очень дождливый, очень тяжелый был, причем противный ветер встречный, который байдарочники называют таким смешным термином «мордотык». Вот когда ты гребешь, а стоишь на месте, вот, потому что тебя сносит. А на этом огромном пространстве волжском ветра, конечно, для байдарочников, они очень тяжелые. И вдруг вот дождь перестал, и две огромные радуги упираются в этот белоснежный монастырь. А с другой стороны Волги, которая является фоном, деревня Лысково, такая как огромная высокая гора вдали, такая темно-синяя, за этим вот белоснежным, сияющим на солнце монастырем. И радуги, удивительной красоты зрелище. И так Господь устроил, что Лысковскую кафедру вместе с этим монастырем через Волгу занимает епископ Силуан Гласкин, с которым я вместе заканчивал Московскую духовную семинарию в 92-м году. И вот мы с ним встретились, он возглавил службу, мы вместе послужили. Мы с ним мало очень общались после выпуска, ну, вот так вот разбросала нас судьба. Он, наверное, может быть, вам известен как создатель и в течение 15 лет руководитель Варницкой школы для мальчиков. Варница — это место, родина преподобного Сергия, где была создана удивительная совершенно школа, пансион православный для мальчиков. Вот. И вот это его детище, которым он очень долго руководил. И вот у меня была еще и такая встреча. Вот, все причастились, у нас была прекрасная экскурсия по монастырю, у нас была трапеза, которую нам приготовили после того, как мы ели все, сидя на пенках на земле или там на раскладных стульчиках, все сели за стол, и это, конечно, мы все оценили совершенно по-другому. Вот такая у нас была красота. Потом часть уехала, часть осталась, у нас было еще 8, было еще 6 дней в лесу, а там была такая... игра, сюжетно-ролевая игра, это называется, как, ну, немножко как реконструкция такая с детьми. Это уже другой состав был, это все тоже для того же, чтобы дети между собой передружились. Не только они чувствовали себя в храме своими, еще и воскресная школа как площадка, где сдружившиеся дети могут найти себе попутчиков по жизни, когда они придут в институты, где будут все неверующие, им будет на кого опереться, будут единомышленники, сверстники, что чрезвычайно важно. Вот, и вот поэтому мы и такой вариант делаем, и такой, и вот 16 дней у нас все это заняло, и мы возвратились в Москву. Вот такой вот у нас замечательный опыт был. У нас есть вопросы. Да, Такие сразу очень серьезные вопросы. Никита спрашивает, откуда в мире появилось зло? Ну, спасибо, Никита. Это вопрос на несколько бесед. Ему посвящено огромное количество размышлений и великих, и величайших святых отцов. Но я хочу вспомнить, ну, не дословно, но близко к тексту, цитату из святителя Василия Великого. Он говорит, что у зла нет своей природы. Зла нет самого по себе. Мы не верим, как адепты многих очень дуалистических религиозных систем, в том, что добро и зло – это два вечные начала. Мы верим в том, что зло, как говорит святитель Василий Великий, это порог воли свободного существа, ангела, ставшего демоном, через падение, или человека. Он говорит, как тень не имеет своего существа, но есть отсутствие света, так зло не имеет бытия в себе, но есть отсутствие добра, то есть отсутствие исполнения воли Божией. И поэтому зло появляется там, где воля наделенного свободой сотворенного существа противопоставляет себя воле Божией. Поэтому зло появляется в человеке и в сатане, и в падших с ним демонах. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Фёдор. Я хотела, знаете, вас поблагодарить. Во-первых, все священники просто чудесные. Просто чудесные, у меня даже нет слов. Я хочу еще вам что сказать. У меня есть очень хороший грех злословия. Вот я слушаю вас, вы так хорошо разговариваете. Знаете, во-первых, четко, ясно, очень с нежностью. Вот что я никак не знаю, как вот мне это... Знаете, очень у меня эта речь, как вам сказать, такая... назвать не знаю даже. И как вот этому научиться?
Вы знаете, спасибо. Как вас зовут?
Ульяна.
Ульяна, спасибо за ваш вопрос. Как раз вот я держу в руках, пришел к нам вопрос от раба Божьего Андрея, почему люди любят обсуждать чужие недостатки. Вот, вы знаете, слова Христа «не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены» и слова, которые в конце притчи о человеке, которому был прощен огромный долг немилосердным взаимодавцем, а он сам не простил своего товарища, который должен был ему совсем немножко, там заканчивается такие, так и Отец ваш не простит вам согрешения ваших, а если вы от всего сердца не простите согрешения против ваш ближнего. Вот мы их обычно воспринимаем как то, что Господь угрожает нас наказать. Вот вы осуждаете, значит, вы будете осуждены. Судите, значит, будете судимы. А мне однажды вот эти слова открылись как, я не знаю, как Божье призвание. Как, точнее так скажем, Божий призыв. Вот помните, в Евангелии от Иоанна есть слова, которые читаются на отпевании всегда. «Верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». Очень перекликается словами Давида, пророка. Блажен человек, ему же не вменен Господь греха его. То есть есть способ, при котором тебя не будет судить Бог. Это несколько путей, и один из них стараться никого не осуждать. То есть Бог нам обещает, Христос нам говорит, если вы не будете судить и следующая степень. И осуждать, нельзя осуждать, не судя, да? Лучше вообще не судить. Если вы не будете, и я вас не буду ни судить, ни тем более осуждать. Это же удивительное предложение Божие. Он говорит, ну потерпи, не осуждай никого. И ты, к тебе отнесутся слова, да, верующий в меня на суд не приходит. У тебя не будет тебе повестки. Тебя Бог не будет судить. А если Бог будет судить, то тут не устоит никто. потому что по суду Божьему мы все повинны. Понимаете? То есть у нас один только путь — быть оправданными. Это не быть судимыми. Если с нами Господь выйдет на суд со своей правдой, то не оправдится всяк живый, как Священное Писание говорит. Никто не сможет оправдаться. Мы все повинны смерти. Оброк греха — смерть. Мы все заплатим этот оброк. Причем вечный. Потому что мы все грешны. Вот, и поэтому как-то вот так к этому относиться. И если ты будешь бояться осудить, то ты и по-другому о людях говорить будешь. Как бы вот, ну, стараться, чтобы этого, по крайней мере, хотя бы в словах не было. Потому что, ну, я все равно человек грешный, в сердце я своего все равно осуждаю. И каюсь в этом на исповеди постоянно. И сужу, но, ну, хотя бы, знаете, как, ну, как первый уровень исполнения, да, там человек ругается, ему говорят, не ругайся, когда он пришел в церковь. Он говорит, не могу, вот внутри звучит. Но если ты не будешь хотя бы с устами произносить, то через несколько лет и внутри перестанет звучать. Вот в надежде на это я стараюсь как бы не говорить ничего такого судящего. Я боюсь, потому что если Господь ко мне подойдет так же, то я этого боюсь. А по поводу ругани, вы знаете, я хочу вам рассказать одну удивительную совершенно историю. У нас есть прихожанин, он редкий, он живет в другом городе, но в нашем храме он проходил церковление и ходил на курсы вероучительные, которые вот там, открытие веры, которые я обычно веду, в этом году тоже с октября буду вести. Воцерковился, и он рассказал мне, как он вообще пришел к вере. Он крещенный с детства человек, но по воспитанию не имевший никакого отношения к церковной жизни. И вот он шабашник. То есть он очень высокого класса штукатур, маляр. Вот он постоянно где-то в разъездах, где-то живет в каких-то вагончиках. Семьи у него своей нету. А там постоянно мат-перемат, курево, выпивка в выходные дни. Вот я говорю, я жил как все. Там дрался, пил, ну вот как обычно. Крепкий мужичок такой вот. И вот однажды я зашел в храм. Постоял, посмотрел, ничего не понимаю. Ну, походил, постоял, посмотрел, решил свечку поставить. Подхожу, а женщина, которая стоит за свечным ящиком, меня спрашивает, сынок, а ты пожилая женщина, а ты, крест-то есть у тебя? Нет, говорит, нет, а что, зачем? Ну как, ты же крещенный, да. Ну как же без креста-то? Ну и что, ну и ладно. Нет, ну возьми. Говорит, подарила мне простой, простенький софринский крест на тесемочке. Я надел этот крест, перекрестился, поставил свечку, пошел. Прихожу в этот там барак какой-то, в котором все живут, и все кругом говорят матерно, а я вдруг понимаю, он говорит, что или я должен снять крест, а пока он на мне, говорит, я не могу материться. Я говорю, матерился там всю жизнь, я на этом языке разговаривал, а я понимаю, что вот нет, вот, уста не произносят эти слова, не могу. Вот если сниму крест, тогда смогу, вот такая мысль. И тут меня, говорит, что он такой упрямый человек немножко, говорит, мое упрямство сработало. А что это я буду снимать крест? А ну-ка я выясню, что это такое, а что произошло? Почему я не могу? Что это за жизнь такая, которая вот несовместима с тем, как все живут, только потому что ты крест надел? Пошел в храм, стал узнавать. Ему там рассказали. Вот он вдруг там в интернете нашел объявление. Пришел к нам. Приготовился к первой исповеди, к причастию, и стал вот так вот жить. Вот удивительно, да, мы иногда спрашиваем, зачем мы крест носим. А вот оказывается, что. Понимаете, какая-то сила, которая даже на неверующего, но крещенного человека, то есть на котором печать Божия, Духа Святаго печать все-таки стоит, который ничего не знает, вот душа его почувствовала вот это стремление и вот это желание понять вообще, что происходит. Вот. А почему люди любят обсуждать чужие недостатки? Вы знаете, у святых отцов очень часто встречается одна и та же мысль, которую можно выразить на современном языке так. навык осуждения других людей обратно пропорционален познанию себя. Чем больше человек познает себя, как бы глядит на себя через призму Евангелия, заповедей Божьих, тем меньше ему хочется кого бы то ни было осуждать. Потому что тем больше он о себе понимает, тем больше он о себе знает гадости, тем большую боль ему причиняют его собственные грехи, тем тяжелее ему с ними жить, тем он сильнее в себе разочаровывается в своих возможностях, тем больше он смиряется, ему вообще не до чужих грехов становится. И если он еще и знает слова Христа о том, что «не судите, не судимы будете», он как бы цепляется за них, как за надежду такую вот маленькую, вот, что, ну, может быть, вот это хотя бы я могу выполнить, чтобы не грешить. И удивительно, вот в житии почти каждого святого подвижника, ну, очень многих, мы найдем одну и ту же формулировку, что там святой такой-то был очень строг к себе и очень милостив к окружающим. А грехи окружающих людей святые люди видят очень четко. Знаете, как на духовном рентгене. У Иоанна Лествичника, у него есть такие слова. Он говорит, что у Иоанна Лествичника и еще одного святого древнего два образа, не помню у кого какой. Один из них говорит, что если у тебя есть на теле смердящая, гниющая рана, сколько ты одежд ни надень, запах все равно будет чувствоваться. И вот люди праведные, он говорит, чувствуют запах греха, как ты его не прячь. Даже за какими-то внешними благочестивыми формами. Вот так вот. А, по-моему, Иоанн Лествичник говорит, а если у тебя есть добродетель, то ты похож на человека, у которого есть сосуд с благовонным миром. Как ты его не закрывай, как ты его не прячь, за каким количеством одежд. Но люди, знающие этот запах, они его обязательно почувствуют. Вот в этом прозорливость святых. Но удивительно, что они, когда о чужом грехе, вот благодаря своему такому духовному взору узнают, они не осуждают. Они вообще относятся к греху другого человека как к болезни. Ну, мы же не будем осуждать человека, который сломал ногу. Вот. Ах, ты такой негодяй, ты сломал ногу. Зачем ты это сделал? Вот они относятся так же. Мы так не умеем. Они относятся к этому так же. И я очень люблю, я, наверное, цитировал уже, давайте еще раз процитирую из жития преподобного Макария Великого. Первое житие, это вообще пятый век, эти тексты. Так вот, в разных вариантах они сохранились, эти жития, и там есть один и тот же пассаж. Агиограф, то есть который писал об этом святом, говорит: «Преподобный Макарий Великий был воистину богоподобен, обожен, то есть достиг обожения, потому что...» И вот интересно, что бы мы поставили здесь? Потому что он смирялся, потому что он постился, потому что он там бодрствовал, не спал, исцелял больных, был прозорлив. Нет, вот ничего этого не указывается. Потому что он, видя чужие грехи, как бы не видел их, и слыша о чужих грехах, как бы не слышал об них. То есть он знал о чужих грехах, его взору было открыто все, вот, но не осуждал другого человека. Это вот навык, вообще, к которому мы все должны стремиться. Потому что, вы знаете, даже очень интересно, вот когда вы работаете, ну, вот с молодежью, вот как работать с приходской молодежью, например, священник, надо сделать замечание. Если сделать замечание, осуждая, подросток это почувствует, и он закроется. Он скажет: ну, я больше в этот поход не пойду, да что это такое, тут я всем никому не свой, никто меня не любит. Они такие очень, очень в этом смысле ранимые. Ему болезненно важно отношение к ним других взрослых, родителей, хотя они им делают вид, что им совершенно не до этого. Вот. А если вы сделаете замечание как-то, ну, может быть, даже одновременно похвалите, или вот найдете возможность сделать его отдельно, не при людях, но ребенок и подросток, да и вообще любой человек, не будет чувствовать, что вы его при этом не осуждаете. Вот это действует, понимаете, это действует как предложение исправиться. И этому они, в общем-то, хотят, они хотят тогда меняться. И вообще так получается, что родители очень редко хвалят своих детей. А если еще священник их ругает, вот, то тогда ребенок очень начинает унывать и расстраиваться. Я вообще чаще всего детей хвалю. Вот я помню, у нас был конкурс, посвященный рисунку, посвященный Великой Отечественной войне. Вот, и там было там 30 рисунков. Дети сидят, все смотрят на меня, вся стена в зале у нас в воскресной школе завешена. И я понимаю, что я не могу сказать, что это первое место, вот это второе место. У меня было 30 номинаций за лучший военный пейзаж, за лучшее изображение техники, значит, немецкой техники отечественной, за лучшую перспективу, за самое большое количество бойцов, за лучший цвет, за лучшую композицию. У меня все заняли первое место, и все были счастливы совершенно. Каждый ушел домой, заняв первое место. Понимаете, они потом все пришли дальше заниматься в вашу школу. Вот. Ну, хорошо, давайте мы с вами помолимся. Господи, дай здравия святейшему патриарху Кириллу, митрополиту Евгению, патриарху Александру, Василию, младенцу Диамиду, здравия Елены, Ларисы, Тамары, Екатерины, Азата, крещенный человек Алексея, Дионисия, Дмитрия, Виктора, Виктора, Валерии, Валентины, Валентины, Ирины, Фатини, Марии, Натальи, Вадима, Алексея, Василия, Ирины, Андрея, Анна, Александры, Татьяны, Татьяны, Галины, Евгения, Таисии, Серафима, Серафимы, Дионисия, Виталия, Зои, Тамары, Маргариты, Сергия, Татьяны, Павла, Андрея, Алексея, Анны, Михаила, Дарья, Владимира, Александры, Владимира, Сергия, Натальи, Татьяны, Дарьи, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Наталья, Анна, Андрея, Алексея. Всех наших сродников, знаемых, всех тружеников и благодетелей, и служителей радио Радонеж, и о упокоении Ириев Александра, Александра, Владимира, отрока Арсения, монахини Нона, Евгения, Владимира, ну, представленной Нины, представленной Людмилы, Параскевы, Дмитрия, Александра, Лидии, Вячеслава, Раиса, Петра, Владимира, Антонины, Павла, Александра, Владимира, Екатерины, Вячеслава, Серафима, Сергия, 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 Владимира, Александра, Александра, Романа, Владимира, Николая, Наталья, Симеона, Варвары, Константина, Алевтины, Бориса, Андрея, Валерия, Аркадия, Валентины, Марины, Иоанна, Марии, Владимира, Иоанна, Анны, Виктора, Ирины, Натальи, Александра, Петра, Зои, Тамары, Татьяны, Михаила, Алексея, Иакова, Антонина, Евдокии, Александры, Галины, Елены. Всех новопредставленных убиенных воинов, всех новопредставленных погибших, безвинно убиенных, Господи, упокой их души. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.